говорит Радио Свобода. На Украине организован марш единства против терроризма, памяти жертв трагедии под Волновахой.
В отличие от Франции, Украине угрожают не отдельные террористические организации, а соседние государства.
В России состоятся акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убитых неонацистами в центре Москвы 6 лет назад.
Обнаружилось, что нацисты были связаны все, вплоть до администрации президента и Кремля, что это все организованные, руководимые сверху структуры.
Президент США Барак Обама выступит перед Конгрессом с обращением State of the Union.
Еще во времена Рональда Рейгана 25-30 лет назад послания Конгрессу были важны как средство привлечения внимания прессы к инициативам главы государства.
Открывается международный кинофестиваль в Роттердаме.
Фестиваль, посвященный исключительно артхаусу. Коммерческих фильмов крайне мало, ну буквально 2-3-4.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 19 по 25 января. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Начнем с сегодняшнего события в Киеве и других городах Украины в память о погибших под Волновахой. Сегодня организована акция против терроризма, она называется «Марш единства», а на предстоящей неделе на Украине начинается очередная волна мобилизации в украинскую армию в соответствии с указом президента Петра Порошенко, одобренным Верховной Радой, передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Сразу после трагедии под Волновахой пользователи социальных сетей предложили провести всеукраинский марш солидарности, аналогичный прошедшему неделю назад во Франции. Как и в результате теракта в Париже, под Волновахой также погибли 12 человек. Это пассажиры рейсового автобуса. Он был обстрелян на украинском блокпосту 13 января из комплекса «Град». Согласно выводам миссии ОБСЕ, снаряды были выпущены с северо-восточного направления Донецкой области. Эта территория находится под контролем пророссийских боевиков. Акция против терроризма на востоке Украины буквально взорвала интернет. Пользователи соцсетей, по примеру французов, активно распространяли лозунг «Я Волноваха». Инициативу о проведении воскресного марша солидарности поддержали многие украинские политики. Кроме шествия по центральным улицам Киева, на Майдане Независимости состоялся молебен. Здесь зажгли свечи и возложили цветы в память жертв терроризма, жертв российской агрессии в Донбассе. Как отмечает руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко, в проведении киевского марша есть элемент подражания парижскому.
Раз в Европе отреагировали таким образом на теракт в Париже, многие украинцы, ведь инициатива-то возникла не у политиков, а в социальных сетях возникла эта инициатива, а политики только поддержали. Ну, то есть, если оказалась такая масштабная акция в Париже, в Европе так отреагировали на теракт, то давайте мы так отреагируем. Вот объяснение. То есть это стремление провести подобную же акцию у нас в стране. На самом деле так часто бывает. Это эффект подражания.
По словам руководителя общественного объединения «Украинский легион», одного из инициаторов столичного марша Святослава Стеценко, в отличие от Франции, Украине угрожают не отдельные террористические организации, а соседние государства.
Це не політична дія, це не дія навіть громадських організацій, це дія громадян.
Это не политическая акция и даже не акция общественных организаций. Это марш наших граждан, марш против терроризма. Тот терроризм, который есть у нас сейчас, это не действия отдельных групп насильников. Это целенаправленная государственная политика России. И ее терроризм используется как инструмент разрушения нашей страны. Ожидать, что эта угроза исчезнет сама по себе, бессмысленно. Мы все, украинцы, ощущаем необходимость гражданского единства. Мы вышли на марш под уже запущенным лозунгом «Я Волноваха». Хотя правильнее было бы написать «Я Украина».
Правильно, «Я Украина».
Марш в Киеве и других городах Украины прошел на фоне резкого обострения конфликта в Донбассе. Верховная Рада накануне поддержала президентский указ об очередной частичной мобилизации. С 20 января стартует уже четвертая ее волна. За два предстоящих этапа планируется призвать на службу около 50 тысяч, как военнослужащих запаса, так и тех, кто будет проходить срочную службу. Достаточно ли этого количества для национальной армии? На этот вопрос отвечает военный эксперт Леонид Поляков.
Дивлячись, під які завдання ці люди мобілізуються, якщо ми говоримо лише про протидію тим незаконно збройним формам.
Здесь нужно смотреть, исходя из того, под какие задачи этих людей мобилизуют. Если мы говорим только о противодействии тем незаконным вооруженным формированиям, которые образовались на территории Луганской и Донецкой областей и обеспечиваются Россией, то, наверное, достаточно. Если же говорить о каких-то более масштабных сценариях, то, конечно же, этого количества резервистов не хватит. Мы имеем дело с непредсказуемым и агрессивным противником, который не жалеет людей и разрушает инфраструктуру для достижения своих умозрительных, ничем не подтвержденных с точки зрения здравого смысла, каких-то теорий.
Утвержденными каких-то теорий.
Украинские власти обещают не отправлять в зону конфликта солдат-срочников. Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, в случае ухудшения ситуации на востоке страны, вооруженные силы в целом до конца года могут призвать 104 тысячи резервистов. Пока же, в первую очередь, повестки из военкомата получают кадровые офицеры и военные специалисты запаса. Сейчас наиболее востребованы в зоне АТО танкисты, артиллеристы, пехотинцы, связисты, специалисты противовоздушной обороны и разведчики. Кроме военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, мобилизации подлежат и женщины-медики до 50 лет. В Генштабе заверяют, что нагрузка на регионы по призываемым лицам будет распределяться равномерно. Мобилизация коснется и подконтрольных Украине территории Луганской и Донецкой областей. Не будут призываться в армию студенты вузов, дневной формы обучения и аспиранты. Священники, мужчины, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также непригодные для несения службы по состоянию здоровья и те, у кого на попечении есть недееспособные родственники. Депутат Верховной Рады, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко рекомендует в первую очередь призывать в армию добровольцев.
Когда призывают людей, не все эти люди хотят воевать. Очень многие готовы сидеть, охранять кусты, очень многие готовы бегать с поля боя. Очень многие хотят идти добровольцами, но они не имеют такой возможности по разным причинам. И эти люди мотивированы, эти люди, которые действительно будут стоять за Родину до конца.
На то, что в стране еще достаточно высокий потенциал добровольческого движения, и его необходимо использовать прежде всего, обращают внимание власти и многие общественные организации. Между тем, по данным группы «Информационное сопротивление», российские спецслужбы начинают на Украине масштабную кампанию по срыву предстоящей мобилизации. Как заявил глава государства Петр Порошенко, реакция правоохранительных органов на такие акции спецслужб соседней страны должна быть мгновенной и жесткой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В понедельник, 19 января, в Киев прибывает с визитом премьер-министр Польши Ева Копач. Польские власти с самого начала поддерживали новые власти Украины и, как ожидается, будут обсуждаться прежде всего вопросы, связанные с оказанием помощи украинской стороне. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Минувшая неделя прошла в Польше под знаком шахтерских забастовок, однако одной из наиболее важных информаций была также и та об эвакуации граждан Украины польского происхождения из Донбасса. Военные самолеты доставили из Харькова в Польшу 178 человек. Мы будем помогать им найти работу. Хотим показать, что все получится.
Же можно.
Заявил Грзегорз Схетина, министр иностранных дел Польши, который приветствовал прилетевших и, среди прочего, сердечно благодарил украинские власти за всестороннюю помощь в проведении эвакуации. Ранее в январе министр Схетина встречался в Вашингтоне со своим американским коллегой Джоном Керри и также обсуждал ситуацию на Украине. Наши позиции с госсекретарем Керри совпадают. Речи быть не может о ликвидации или смягчении их санкций, поскольку они эффективны. В свою очередь, Европа и свободный мир, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия – все эти страны должны говорить одним голосом. Тогда политика по отношению к России будет эффективной. И я верю, что так и будет. Сказал Грзегорз Схетина. О чем именно будет говорить премьер-министр Ева Копач с президентом Петром Порошенко, точно неизвестно. Однако сомневаться в том, что это будет встреча политиков двух дружественных стран, не приходится. Польша с самого начала всячески поддерживала новые украинские власти. Ровно месяц назад в Польше был Петр Порошенко, который обсуждал с польскими лидерами вопросы безопасности в регионе, сотрудничество Киева и Европейского Союза, а также, среди прочего, помощь в Варшаве в проведении реформ на Украине. Президент Порошенко выступил также перед обеими палатами польского парламента, Сеймом и Сенатом.
Поляки відчинили до нас братерському руку.
Поляки, как братья, протянули нам руку, когда враг приступил порог нашего дома. О вашей помощи украинцы никогда не забудут. Для нас поддержка Польши и поляков, ваша солидарность чрезвычайно важны. Как говорит польская и украинская пословица, настоящий друг познается в беде.
Украинское присловие, правдивого приятеля, познающего в беде.
Польская помощь Украине не ограничивается высылкой экспертов в Киев и лоббингом украинских интересов на международной арене. Организована передача гуманитарной помощи. Идет работа над созданием совместного военного подразделения польско-украинско-литовской бригады, Люблинский штаб, который также посещал в декабре Петр Порошенко вместе с министром обороны Польши Томашем Симоником.
Подкреша то значение этого великого вспольного предприятия.
Этот визит подчеркивает значение этого большого совместного проекта польско-украинско-литовской бригады, договор о создании которой был подписан в сентябре. Мы хотим, чтобы бригада была создана как можно быстрее. Первоначально планировалось завершить этот процесс в 2016 году, но теперь есть задача сделать это быстрее.
Мы приспешены. Мы тут задание такие, чтобы делать шибче.
Томаш Симоняк. Уже в первом квартале нынешнего года в штабе бригады в Люблине появится около двух десятков украинских офицеров. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Время свободы, план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 19 по 25 января. 19 января – день антифашистского шествия памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых 6 лет назад неонацистами в центре Москвы. Митинги против фашизма, ксенофобии, расизма, разных видов дискриминации пройдут в понедельник в Москве и Петербурге и в других крупных российских городах. Антифашистские митинги планируются также в Киеве и в Одессе. О разнице подходов и о лозунгах шествия 19 января моя коллега Елена Фанайлова расспросила политических активистов антифашистов Москвы.
Аренда! Аренда! Антифашиста! Аренда! Аренда! Антифашиста!
Я фашизму всех мастей! Я подворотен до властей! Я фашизму всех мастей! Я подворотен до властей!
Руки рабочих разного цвета! Руки рабочих держат планету!
С такими лозунгами выходила антифашистская молодежь на прошлогоднее шествие. Антифашистские митинги, шествия и акции проводятся в Москве с 2009 года, со дня убийства Маркелова и Бабуровой, говорит руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
Прошлогоднее шествие, оно было самым массовым, оно было самым мирным, там не было драк, не было задержаний во время шествия. Вообще фашизм, да, как таковой, это такая многоголовая гидра. То, о чем мы все думали тогда в 2009 году, что это такие какие-то субкультурные молодежные стычки. Подростки с белыми шнурками били других подростков, которые с красными шнурками. И вот это убийство, оно вскрыло, на самом деле, назревшую, очень большую на тот момент накопившуюся проблему именно уличного насилия, которое уже вышло за пределы субкультуры и которое стало отдельным политическим явлением. И дальше, если смотреть даже по тематике шествий, которые проходили, и что называется, чем дальше, тем страшнее, обнаружилось, что, во-первых, нацисты были связаны все вплоть до администрации президента и Кремля, что это все организованные, руководимые сверху структуры. И вот история с Украиной – это на самом деле страшное логическое продолжение вот этого управляемого национализма. Из этих субкультурных стычек выросло действительно мощное противостояние, и была очень большая проблема с мигрантами. Да, был пик убийств мигрантов, и вроде бы этот пик уже миновал, и вроде бы множество банд, именно подростковых банд, их осудили, но фашизм никуда не делся. Он стал проявляться в других формах и в других местах. Это уже стало выходить под видом политики на площади, на русские марши. Плохо скрываемая вот эта идея насилия по отношению к тем, кто отличается от тебя мировоззрением, цветом кожи или просто другой национальностью, это все переходит на государственный уровень и принимает совершенно дикие и уродливые формы. Вот то, с чем мы подходим вот к этому шествию, признаться честно, мы много обсуждали повестку. Там требовать найти убийц Стаса и Насти уже не актуально, они найдены, они осуждены. Мигрантов вроде бы тоже законодательно, еще как-то Москву зачищают от мигрантов. По логике, ну, меньше мигрантов, меньше будет убийств. Но ежегодная повестка, как всегда, когда жизнь подкидывает все новые и новые аргументы, и возвращаясь к Украине, к Парижу, повестка, к сожалению, возникает сама.
Изменение политической картины войны на востоке Украины перевели к полному переосмыслению представлений о современном фашизме, говорит Надежда Прусенкова.
То, что сейчас происходит, это подмена понятий и размывание смыслов. Ведь пропаганда утверждает наше что? Что с украинской стороны на юго-востоке воюют фашисты, правый сектор. Кстати, одним из первых пресс-секретарей правого сектора еще во времена вот Майдана, когда они на Грушевского бились, был одноклассник Насти Бабаевой. Буровой в Севастополе, однокурсник ее в университете, в Московском университете. Уже как минимум о четверых, можно говорить, довольно известных российских нацистов, которые воюют в батальоне Азов. Они защищают Украину, защищают право Украины на самоопределение, то есть они могут говорить что угодно, но они нацисты, один из них находится в федеральном розыске в России за подозрение в совершении взрыва на Манежной площади, получил паспорт гражданина Украины недавно, Сергей Коротких по прозвищу Малюта, один из основных действующих лиц была такая организация НСО, одна из самых, наверное, и кровавых, и известных на тот момент национал-социалистических таких образований. Когда пропаганда говорит, что на Украине воюют фашисты, то, соответственно, с другой стороны, те, кто с ними воюют, это, соответственно, кто воюет с фашистами? Антифашисты.
Надежда Прусенкова, пресс-секретарь «Новой газеты». В Одессе активисты левой политической группы «Борьба» собираются вспоминать своих активистов, погибших в мае в Доме профсоюзов. В Киеве антифашистский марш понимает как солидарность с жертвами Волновахи. Позицию московских антифашистов комментирует поэт и музыкант Кирилл Медведев, активист российского социалистического движения.
Мне кажется, что при всех сложностях все-таки украинских и русских левых и антифашистов есть общая повестка. Ведь, во-первых, когда речь идет о том, что в Украине просыпаются национальные чувства, такое антиимперское движение и так далее. И как бы этим оправдывают какие-то там националистические эксцессы. Можно ведь посмотреть на Россию и на российский национализм. Точно так же они считают, что русские, которые были под многолетним имперским гнетом, должны вот сейчас вот проснуться, скинуть, вот как они это называют, многонациональную, которая управляла в советское время, и как бы продолжает час, и создать свое чисто русское этническое государство. В этом плане нет никакой разницы. Да, и поэтому, в том числе поэтому, у нас с украинскими антифашистами, с украинскими левыми действительно общая повестка. И для того, чтобы ее подчеркивать и развивать, необходимо реагировать одновременно на вот эти вот чудовищные вещи, которые происходили в Украине и происходят с обеих сторон. То есть случай в Одесском доме профсоюзов и бойня в Волновахе недавняя, да, это случаи, которые невозможно ничем оправдать и которые для любого нормального человека это как бы одинаково страшно, да. И совершенно естественно было бы, например, устраивать какие-то пикеты или акции по обеим этим темам, что довольно сложно, потому что у всех там свои политические стереотипы и так далее. И мне кажется, что левые и антифашисты единственные, кто на самом деле могут вот эту вот повестку реализовывать. И я надеюсь, что демонстрация 19-го станет, ну, одним из шагов к этому.
Говорил Кирилл Медведев. Политолог Уте Вайнен считает, что не только антифашисты, но и общество в целом должны быть более солидарными в случаях террора, особенно если он касается журналистов. Имеется в виду расстрел редакции «Шарли Эбдо» в Париже. Главная задача – это сохранение свободы слова.
Во-первых, отстаивать свободу слова, потому что то, что произошло в Париже, и вот, судя по реакциям, усугубляется политики, общественность, делать некие оговорки. Да, это все, конечно, ужасно, но, тем не менее, религию оскорблять нельзя. В итоге это сказывается на том, какие темы можно освещать, какие нет. Получаются некие табу. И в итоге мы имеем дело не с официальной цензурой, ни в коем случае, да, имеем дело с самоцензурой. Когда я читала, например, «Новую газету», колонку главного редактора, который призывает к тому, чтобы не перепечатывать карикатуры вот пророка, потому что он исходит из того, что террористы добиваются именно столкновения культур, то я с этим абсолютно не согласна. Террористы как раз добиваются того, чтобы не были напечатаны карикатуры, чтобы были наложены табу на разные темы, чтобы религия становилась важным фактором вот общественной политической жизни. И в этом, кстати, они сходятся с католическими фундаменталистами во Франции, да, здесь они сходятся, безусловно, с православными фундаменталистами, и это очень важный момент. Вот левые должны каким-то образом, собственно, вести или пытаться вести дискуссии на эти темы, да, должны отстаивать свободу слова, говорить о том, как можно бороться с расизмом, ксенофобией вот в обществе, это нужно делать. Кто-то должен взять на себя вот эту функцию.
Сказала политолог Ута Вайнман, активист антифашистского движения, о задачах антифашистского сообщества и митинга 19 января в Новопушкинском сквере Москвы. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю. Во вторник, 20 января, президент США Барак Обама обратится к Конгрессу с шестой за время своего президентства речью о состоянии государственных дел. По подсчетам социологов, выступления президента будут смотреть в прямом эфире около 30 миллионов американцев. Аудитория немалая, но почти вдвое меньше, чем та, которая смотрела дебютную речь Обамы в Конгрессе в 2009 году. И уже совсем несравнимая с пиковыми цифрами телеаудитории посланий Билла Клинтона. Поколение хипстеров, широко представленное в администрации Обамы, предпочитает общаться с электоратом через интерактивные социальные сети, отмечают эксперты. Над темой работал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Обама, отмечают комментаторы, вполне мог дождаться ежегодного послания Конгрессу, чтобы обнародовать свои планы нормализации отношений с Кубой. Важная трибуна, важное объявление. Единство формы и содержания. Белый дом этого не сделал, изменив обычаю. Тактический расчет взял верх над традицией. Если большинство в обеих палатах Конгресса сегодня принадлежит республиканцам, то чего ради, решили помощники президента, заранее уведомлять оппозицию о дипломатическом демарше. Лучше сделать это, пока Конгресс на каникулах, дабы избежать критики администрации и не омрачать важные события, коих в президентской повестке Обамы осталось, видимо, не так много. Еще во времена Рональда Рейгана 25-30 лет назад послания Конгрессу были важны как средство привлечения внимания прессы к инициативам главы государства, отмечают советники нынешнего хозяина Белого дома. Ведь Рейган не особо жаловал пресс-конференции как платформу для регулярного общения с журналистами, а Обама жалует. Мало того, в современных условиях, когда СМИ работают в круглосуточном режиме, а потому постоянно испытывают дефицит свежих сюжетов, их внимание к речи президента на 2-3 дня и так гарантировано, независимо от подлинной важности идей, в ней содержащихся. Девальвация института посланий Конгрессу порождает спойлеры. Так, еще за 2 недели до своей речи Обама огласил предложение о переводе на бесплатную основу обучения в техникумах и в так называемых общинных колледжах, где молодежь может учиться 2 года, прежде чем перевестись в обычный 4-годичный вуз. Предложение, по оценке экспертов, далеко не бесспорное, в смысле реалистичности заложенных в нем целей и реализационных издержек. Включение какой-либо инициативы в послание к Конгрессу – это всегда компромиссный жест со стороны президента, указание на то, что ее сотворцами в той или иной степени является аудитория, к которой обращается докладчик. Обама же, судя по всему, не желает компромиссов с оппозицией, и сотрудники его аппарата дали понять, что он намерен ветировать законодательные начинания республиканцев. Пусть оппозиция, дескать, обсуждает то, чему не суждено свершиться, пока Обама через выступления на митингах по всей стране и через интернет наращивает общественную поддержку своей законодательной повестки. Грядущие предложения администрации в оставшиеся 2 года правления Обамы будут тоже оглашаться не пакетно, а дробно, чтобы всякий раз обеспечить им максимальное внимание прессы. Пусть и скоротечное. По сравнению с продолжительностью жизни в СМИ, новаций, оглашаемых в посланиях о положении страны. Тем не менее, политический календарь без этого послания будет столь же неполным, как и Рождество без 25 декабря. Известно, что во внутриполитической части своей речи Обама будет говорить о планах по сокращению выбросов метана, о предоставлении ипотечных льгот малообеспеченным американцам, о либерализации рынка интернет-услуг. Вопросы важные, но не революционные. А что по поводу внешнеполитической части доклада? Слово эксперту фонда наследия Джеймсу Карафана.
Все, что просочилось в прессу на настоящий момент, касается внутренней политики. Так что те из нас, кто занимается оборонной и внешней политикой, теряются в догадках. Одно хорошо, никто из нас не верит, что Обама создаст исторический прецедент и вообще обойдет в своем докладе внешнюю политику.
Если вы исключаете подобный прецедент, то что будет в речи помимо Кубы? Просто «tour d'horizon», как говорят французы, галопом по Европам и другим континентам.
Да, что-то типа того. Внимание всего мира будет во вторник приковано к Конгрессу, и если президент пропустит какое-то важное место на планете, то это будет само по себе новостью более важной, чем упоминание им этого места. Положение в каждом из регионов мира сложное, поэтому ожидать пространных комментариев нереалистично. В отношении Европы и Азии мы надеемся услышать слова о продвижении торговых соглашений Америки с обоими континентами и о принятии особого порядка ускоренного голосования Сената этих соглашений, как только они будут готовы. Что-то Обама должен сказать в обосновании своей политики в отношении Кубы, а также по ядерным переговорам с Ираном и о нежелательности введения в настоящее время новых санкций против Тегерана. Политика в отношении Афганистана несколько изменилась, сроки вывода американских войск оттуда растянуты, так что Обама не может пройти мимо и этого вопроса. Или мимо Ирака, Сирии и общей проблематики борьбы с международным терроризмом. Не уверен, что Северная Корея будет упомянута, несмотря на видное место, которое она в последнее время занимает в новостях. Хочу сказать, что у любого президента, в принципе, куда больше возможностей контролировать внутриполитическую повестку, чем повестку внешнеполитическую, поэтому прорывные инициативы в области внешней политики в посланиях о состоянии государственных дел, как правило, не фигурируют. Да, чуть не забыл, мне не кажется, что Обама в своей речи остановится на Украине. Обстановка там слишком сложная, и поэтому лучше ее вообще на публичном форуме не касаться.
Послание президента включен еще один блок вопросов, находящихся на стыке внутренней и внешней политики. В первый срок правления Обамы спецслужбы навлекли на себя изрядную критику, главным образом с левого фланга политического спектра, за перехват электронных сообщений и подслушку телефонных разговоров лиц, заподозренных в причастности к терроризму, как в самой стране, так и за рубежом. В стремлении несколько загладить вину перед своим электоратом, Обама во вторник огласит ряд инициатив, направленных на усиление защиты персональных и финансовых данных граждан, хранящихся на электронных носителях.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов о предстоящем 20 января обращении президента США Барака Обамы к Конгрессу с речью о состоянии государственных дел. Также 20 января в Тбилиси состоятся судебные слушания по уголовным делам против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого Генеральная прокуратура страны обвиняет в злостном превышении служебных полномочий и растрате государственных средств. Сам экс-президент, живущий в Соединенных Штатах, отказывается сотрудничать со следствием в любой форме, передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Незадолго до первого судебного заседания по делу экс-президента МВД Грузии объявило Михаила Саакашвили во внутригрузинский розыск. Хотя общеизвестно, что с ноября 2013 года, то есть с момента истечения президентских полномочий, бывший глава государства постоянно живет в Нью-Йорке, но часто бывает в Европе и активно занимается проблематикой Украины. Грузинские журналисты до сих пор не могут получить от правоохранительных органов страны внятного ответа на простой вопрос: объявлен или нет Михаил Саакашвили в международный розыск? Когда были направлены материалы уголовного дела в Интерпол, и самое главное, какой ответ в Тбилиси получили из штаб-квартиры международной полиции? Тем временем, Михаил Саакашвили в многочисленных интервью, в том числе грузинским СМИ, часто рассказывает истории о том, как его на несколько минут задержал пограничник одной из европейских стран, и как они вскоре вместе посмеялись над попытками грузинского правительства помешать его свободному передвижению по Европе. Причем, как это ни удивительно, министр иностранных дел Грузии заявляет, что МИД до сих пор не аннулировал дипломатический паспорт, выданный в свое время на имя Михаила Саакашвили. Все эти странности придают дополнительную интригу будущему процессу. А ведь прокуратура выдвинула против Саакашвили обвинение в совершении тягчайших преступлений, возбудив против него сразу 4 уголовных дела. Экс-президента обвиняют в жестоком разгоне мирного митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и погроме в телекомпании и меди в тот же день. Кроме того, его подозревают в организации избиения депутата парламента Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из интервью первую леди страны Сандру Рулофс. Не менее тяжкое обвинение – укрывательство высокопоставленных чиновников МВД, виновных в похищении и смерти сотрудника одного из грузинских банков Сандро Гиргулиани. Наконец, экс-президента обвиняют в растрате государственных средств на личные нужды, в том числе дорогие подарки приближенным и оплату услуг скандально известной массажистки Дороти Штейн по прозвищу «Доктор Дот».
Еще будучи свидетелем, то есть до возбуждения против него уголовных дел по этим эпизодам, Михаил Саакашвили несколько раз отказывался от дачи показаний хотя бы по скайп. Член парламента от правящей коалиции «Грузинская мечта» Захари Куцнашвили считает отказ экс-президента косвенным доказательством его вины.
Тот факт, что Саакашвили обвиняется в серьезных преступлениях, о чем говорит прокуратура, и плюс тот факт, что Саакашвили отрицает сотрудничество с следственными органами Грузии, косвенно доказывает, что он серьезно виновен, потому что прокуратура со своей стороны постарался дать все процессуальные возможности для того, чтобы он смог, если бы он прав, доказать свою правоту. Также, в конце концов, они предложили сотрудничать с помощью интернета, чтобы на скайпе смог он ответить на все вопросы. Если он на скайпе дал интервью, ничего бы ему не грозил, да, никто не смог его арестовать и так далее. Судебное слушание будет очень интересным, потому что эти факты видят уже и уже общество, мы, члены общества, поймем все обвинения, о чем говорит прокуратура, чем доказуемо, какими уликами доказуемо.
Заявил Захари Куцнашвили. Политолог Георгий Нодио уверен, что возбуждая уголовные дела против бывшего главы государства, нынешние власти преследуют политические цели.
Это повсеместно воспринимается именно как политический процесс. Ну, видимо, это некоторое проявление, скажем, упрямства со стороны грузинского правительства или стремление маргинализировать национальное движение. Какие будут результаты, что по каким-то, наверное, будет приговор обвинительный, трудно предсказать более конкретно.
Георгий, как бы вы прокомментировали решение Михаила Саакашвили не сотрудничать ни со следствием, ни с судом? Ему предлагали участвовать в судебном процессе по скайпу и так далее.
Ну, этим решением подчеркивает, что он однозначно оценивает эти действия правительства как политически мотивированные, что это не является настоящим судопроизводством, то есть эти действия не направлены на выяснение истины, соответственно, он не хочет иметь ничего общего с этим процессом.
Считает политолог. В партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» мне сообщили, что бывшего президента будет защищать целая группа адвокатов. При этом мои собеседники намекнули, что обязательно попытаются превратить процесс в суд над нынешними властями, которые пытаются перекрыть судилищем над третьим президентом страны собственные провалы во внешней и внутренней политике. Это была цитата. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
Время свободы. План на неделю. 21 января в Петербурге перевыборы уполномоченного по правам ребенка. Вокруг действующего уполномоченного Светланы Агапитовой развернулись настоящие баталии. Так называемые православные активисты активно противятся ее избранию на второй срок. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Светлана Агапитова, известный тележурналист и мать четверых детей, была избрана уполномоченным по правам ребенка в Петербурге в 2009 году. Тогда не все были довольны ее избранием. Во всяком случае, в глазах многих оппозиционеров оно выглядело как проталкивание городскими властями своей креатуры. Но вышло так, что мало-помалу недовольные голоса умолкли. Оказалось, что детский уполномоченный не только реально помогает детям и семьям в сложной жизненной ситуации, не только имеет точку зрения, нередко идущую вразрез с мнением чиновников, но даже смеет возражать федеральному детскому уполномоченному Павлу Астахову. У них были серьезные конфликты по поводу дома ребенка Адмиралтейского района и детского лагеря «Юность», о котором волонтеры рассказали, что отдыхающие там детдомовцы голодают и живут как в заключении. Но главные разногласия возникли в тот момент, когда принимался закон Димы Яковлева. Светлана Агапитова заняла принципиальную позицию, которая состояла в том, что главное – это право ребенка на семью, независимо от того, в какой стране эта семья находится. По закону федеральный уполномоченный по правам ребенка не может выдвигать кандидатуру на должность регионального уполномоченного. И все же, когда о своем желании баллотироваться на этот пост заявила бывший депутат Госдумы Наталья Карпович, пресса связала ее выдвижение с именем Павла Астахова. Правда, это не официальная версия, но сама Карпович в одном из интервью рассказала, что предварительный разговор с Астаховым у нее состоялся. Но против нее решительно высказалась организация приемных матерей Петербурга, рассказавшая в открытом письме о том, что Карпович в 2011 году году сдала приемного сына Данилу обратно в детский дом, и поэтому защитницей детей быть не может. Ну и без Натальи Карпович на перевыборах детского омбудсмена у Светланы Агапитовой появилось много соперников. Был момент, когда кандидатов было 8, сейчас их осталось 4. Кроме того, против кандидатуры действующего детского омбудсмена выступают так называемые православные активисты. Об их претензиях к Агапитовой говорит лидер петербургского отделения движения «Народный собор» Анатолий Артюх.
Она открыто всегда лоббировала ювенальные юстиции в Петербурге. Это первое. Второе. Те программы, которые проводятся в центре ювента, это целая сеть. Вместо целомудрия и нравственных аспектов у нас раздача презервативов. Сейчас уже вживление имплантона под кожу девочкам с 14 лет, контрацептивы всех видов и аборты с 14 лет Агапитовой конкретно защищают все эти технологии. Вот, стерилизация наших девочек, чтобы не рождались граждане нашей страны. Третье. Ни одного слова по поводу 8 согласованных парадов гомосексуалистов в нашем городе. Нарушение закона о пропаганде гомосексуализма. Дальше. Закон Димы Яковлева. Единственный омбудсмен Российской Федерации, как сказал Асахов, который выступает открыто против президента, против депутатов и против народа. Что еще сказать? Вальдорфская система образования проникла в школу. Фостерные семьи, так называемые. Профессиональное родительство. Система, когда платят деньги родителям или дают жилье. А если они не выполнили, дают других родителей, чтобы потом эти дети уезжали за границу. Реально при Агапитовой отнимали детей. А богохульство на ее сайтах я опущу сейчас. Она защищает ювенальщиков, растлителей и гомосексуалистов.
Недовольны Светланой Агапитовой не только так называемые православные активисты, но и представители Русской Православной Церкви. Так протоиерей Дмитрий Смирнов призвал верующих подписать петицию против нее, перечислив при этом те же грехи, о которых говорил и Анатолий Артюх. Светлана Агапитова признается, что такой шквал обвинений явился для нее неожиданностью.
Если честно, я не очень ожидала, что, мягко говоря, именно такие вопросы подниматься по поводу там взаимодействия с Русской Православной Церковью, тем более, что, в принципе, никаких проблем у меня никогда с этим не было. И, конечно, очень обидно, что просто происходит выдирание из контекста, а порой и просто откровенная ложь по поводу всего того, что мы делали за эти 5 лет. Конечно, совершенно не учитываются какие-то положительные моменты, которые, казалось бы, вроде, если уж вы, скажем, православные активисты, должны были бы на них обратить внимание. Конечно, есть повод для дальнейших разбирательств, по крайней мере, по поводу персональных данных, которые в соцсетях они распространяют. Мы уже обратились в прокуратуру, и я надеюсь, что там тоже будут предприняты некие шаги. Ну и вообще в дальнейшем вполне возможно, что по многим утверждениям надо будет обращаться с исками в суд. Просто сейчас не до этого.
Светлана Агапитова сожалеет, что ее противники не обращаются к ней лично.
У них разборки в соцсетях, они там пытаются журналистов во все это вовлечь. Хотя, на самом деле, по поводу ювенты мы с ним общались. Более того, я их даже приглашала в центр ювента для того, чтобы они вообще посмотрели, что это не просто абортарий, как они это называют, а что это медицинский центр, который действительно делает нужную и важную работу, в том числе и психологическое сопровождение девочек, и если есть какие-то проблемы со здоровьем у подростков. Более того, это все в соответствии с российским законодательством. К сожалению, тоже у нас тогда получился грязный скандал, потому что, ну, это вот те люди, здравые какие-то мысли, они просто до них не доходят, они слышат только себя. И, конечно, с ними диалог налаживать, мягко говоря, очень сложно.
В то же время Светлану Агапитову многие поддерживают. Президент фонда «Родительский мост» Марина Левина благодарна петербургскому уполномоченному по правам ребенка за многолетнее сотрудничество.
Светлана Юрьевна поддерживала сюда и семейное устройство. На многочисленных рабочих группах мы присутствовали, которые были посвящены семейному устройству детей, ведение баз данных. Я знаю, что она очень тесно сотрудничает в этом плане с петербургскими родителями, которые занимаются всевозможными акциями, связанными с продвижением детей к семейному устройству. И мы всегда ощущали ее поддержку. И если требовалась помощь в защите законных интересов опекаемых или усыновленных детей с точки зрения лечения, юридической защиты, правовой помощи, всегда сотрудники аппарата уполномоченного нам помогали. И последнее, что нам удалось совместно сделать, сделать, это собрать рабочую группу из представителей комитета по здравоохранению, по социальной политике, опеку, дома ребенка, для того, чтобы начать работу по возврату в семьи детей, инвалидов со сложным дефектом, для которых это вопрос жизни и смерти. И только благодаря вот авторитету Светланы Юрьевны удалось собрать всех вместе. Поэтому я бы очень хотела, чтобы она осталась и была нашим уполномоченным по правам ребенка.
В преддверии перевыборов уполномоченного по правам ребенка в Петербурге сторонники действующего детского омбудсмена запустили в социальных сетях флешмоб с призывом выкладывать истории с хэштегом «Спасибо Агапитова». Сама Светлана Агапитова надеется на успех, ведь все-таки ее кандидатуру выдвинул губернатор. В случае своего переизбрания она видит перед собой огромное поле деятельности. Светлана Агапитова собирается всерьез заняться устройством Центра реабилитации наркозависимых подростков, а также Центром для подростков, выходящих на свободу из Колпинской колонии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы, план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 19 по 25 января. В Роттердаме 21 января открывается очередной международный кинофестиваль, на котором в качестве специального корреспондента будет работать мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Дмитрий, вы каждый год бываете на Роттердамском фестивале уже много лет, и в чем его отличие от других фестивалей?
В первую очередь, Андрей, в том, что это фестиваль, который фокусируется на фильмах, которые вы не можете увидеть в широком прокате. Это фильмы артхаусные, фильмы, которые по формату не подходят для больших фестивалей, то есть короткометражные или среднеметражные, фильмы экспериментальные, которые тоже не попадают в широкий прокат. Поэтому очень часто единственная возможность посмотреть их – это как раз Роттердамский фестиваль. То есть это фестиваль, посвященный исключительно артхаусу. Коммерческих фильмов крайне мало, ну, буквально 2-3-4.
Все равно, насколько я понимаю, победа на таком фестивале, она очень престижна.
Ну, безусловно, потому что это дает аудиторию. Дело в том, что фильмов сейчас становится все больше и больше из-за того, что новые технологии позволяют снимать дешево, возникают также различные спонсорские организации, которые финансируют некоммерческое кино. Поэтому огромный объем и огромное перепроизводство кинокартин просто лишает их зрителей. И одна из немногих возможностей посмотреть вот эти вот дешевые, маленькие экспериментальные работы – это Роттердамский фестиваль.
Ну и давайте поговорим теперь о программе этого года. Что самое интересное в ней?
Я думаю, что часть программы, которая заинтересует российских слушателей, называется «Ежедневная пропаганда», поскольку в России в последнее время пропаганда находится на необозримых высотах. Вот это вот частично затрагивает и Россию. Открывается она с большого английского фильма под названием «Военная книга» Тома Харпера. Это фильмы разных лет. Там есть, скажем, классические фильмы Ги Дебора, философа, ситуациониста. И есть несколько фильмов, связанных с Россией. Ну, во-первых, это картина Алексея Федорченко «Ангелы революции», которая уже была на кинофестивале в Риме, такой бурлеск, посвященный первым годам советской власти. Есть очень интересная работа, посвященная непосредственно тому, что происходит сейчас в России. Это фильм, смонтированный из видеоклипов, который известный такой видеоблогер, ставший культовым даже, Сергей Астахов, выкладывает на своей странице ВКонтакте. Это человек очень странный, неординарный. С одной стороны, он гей, с другой стороны, он поддерживает Путина и поддерживает Русскую Православную Церковь. У него такие странные, значит, перескоки с одного на другое. И он привлек современных художников, в частности, живущий в Нью-Йорке Анатолий Ульянов некоторое время назад. Из его вот этих клипов составил такой фильм, который называется «Мое православное видео». И тоже живущий в Соединенных Штатах, известный такой радикальный художник Олег Мавромати сейчас сделал из его клипов полнометражный фильм. Олег Мавромати – известный персонаж, он уехал из России, вынужден был бежать после известного перформанса, когда он как бы пародировал распятие, его прибивали гвоздями, и против него было заведено уголовное дело за оскорбление чувств верующих, он уже много лет находится за границей, и вот сейчас он смонтировал из этих вот клипов Сергея Астахова полнометражный фильм. Судя по трейлеру, это очень забавно.
Но то, что что вы рассказали, это то, как Россия будет представлена на фестивале. Я вас правильно понял?
К сожалению, российских фильмов на фестивале довольно мало, гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Скажем, в конкурсе нет вообще ни одного российского фильма. Есть несколько короткометражных фильмов, в частности, фильм «Кому на Руси жить хорошо», посвященный известной поэме Некрасова, перенесенный в современное путинское вот это вот время. Там люди в таких странных масках, судя по трейлеру, пытаются ответить на вопрос, счастливы ли они в современной России. Кроме того, есть очень любопытная программа, которая называется «Правда, правда», то есть фильмы, которые трудно себе представить. Это фильмы сюрреалистические, сюрреализм в самом широком понимании этого слова. Туда, в частности, вошел фрагмент из огромного проекта современных художников Андрея Сильвестрова и Юрия Лидермана. Лидерман также писатель известный, называется «Бирмингемский орнамент». Он снимается такими фрагментами в разных странах. На протяжении уже нескольких лет были составлены два больших фильма «Бирмингемский орнамент 1» и «Бирмингемский орнамент 2». Они показывались на разных фестивалях. И вот сейчас будет очередная часть вот этого бесконечного цикла, правда, уже в 3D. Ну, такой вот фрагмент огромной-огромной сюрреалистической нескончаемой работы.
Ну, а сами вы что хотите посмотреть?
Меня заинтересовала такая программа, которую, я думаю, кроме Роттердамского фестиваля нигде невозможно посмотреть, потому что она создается непосредственно в Роттердаме. Это такой видеохудожник Брюс Маклюр, который будет составлять прямо непосредственно путем проекций разных проекторов фильмы, которые рождаются непосредственно на глазах у зрителей и тут же умирают, потому что никакой копии не существует. То есть они проецируются вот так, как делает это диджей на дискотеке.
Обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек о программе начинающегося на следующей неделе Международного кинофестиваля в Роттердаме. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю 25 января, в воскресенье, в Греции пройдут досрочные парламентские выборы. Их пришлось проводить после того, как в трех турах голосования парламент страны не смог избрать нового президента. Греческое законодательство предусматривает в таких случаях роспуск парламента и избрание нового. В преддверии выборов в Евросоюзе заговорили о том, что возможная победа радикалов может привести к выходу Греции из зоны единой валюты евро и к новым проблемам для всей экономики Евросоюза. О предвыборной ситуации в Греции мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с афинским журналистом Сократом Грамматикополосом.
Накануне парламентских выборов в Греции по опросам по-прежнему лидирует радикальная левая коалиция Сириза. Насколько велики шансы на ее победу на выборах?
Шансы практически стопроцентные. Нету такой динамики пока у главных противников этой партии, да, у до нынешнего времени правящей партии «Новая демократия», чтобы сократить разрыв. Левые победят. Другое дело, сразу, может быть, опережая вас вопрос, что их победа еще не будет означать возможность создания монопартийного правительства.
То есть им придется составлять с кем-то коалицию, а с кем?
Дело в том, что, как показывают опросы, ну, максимум, на что может рассчитывать Сириза, это 35%, поэтому им нужно будет искать союзников. И вот тут вот, в общем-то, выбор довольно большой, начиная с существующих сценариев о том, что это может быть коалиция некого экуменического национального спасения правительства в составе с той же «Новой демократией». Как это не парадоксально звучит.
А избиратели Сиризы не сочтут это предательством с ее стороны, если она пойдет на коалицию с нынешней правящей партией?
Скорее всего, сочтут, но это будет уже после выборов. И, к сожалению, может быть, если говорить о не очень такой верности принципам, то можно отметить результаты выборов 2012 года, когда два, в общем-то, непримиримых некогда противника, это вот та же «Новая демократия» и всегреческое социалистическое движение ПАСОК, вопреки тому, что в предвыборной кампании они друг друга отзывались, как говорится, самыми последними словами, потом составили
создали более-менее устойчивую коалицию, просуществовавшую 2 года.
Довольно часто в западной прессе говорится о том, что приход Сиризы и ее лидера Алексиса Ципраса к власти может означать начало выхода Греции из еврозоны. В то же время сам Ципрас говорит, что он за то, чтобы Греция оставалась в еврозоне, но на других условиях, что он хочет пересмотреть условия кредитования Греции, оказания помощи тройкой международных кредиторов. Как вы думаете, насколько сочетаются вот эти декларации Ципраса и намерения Запада по отношению к Греции продолжать политику строгой финансовой экономии?
Насколько мы знаем, что вообще-то такого даже механизма изгнания из зоны действия валюты евро не существует. Конечно, это не говорит о том, что такого невозможно. С другой стороны, конечно, взглянем на эту ситуацию с точки зрения лидера Сириза, да, Алексиса Ципраса. Это молодой, амбициозный человек. Вряд ли у него в планах начинать свою карьеру в качестве премьер-министра, главы правительства с скандалом вылета из зоны евро. Скорее всего, будут найдены какие-то компромиссы. В общем-то, работа со стороны Сириза велась. И ранее встречался Алексис Ципрас с ведущими чиновниками Евросоюза и Международного валютного фонда, и с германскими экономическими деятелями. Человек, он скорее здравомыслящий, в общем-то, он не экстремист, то есть у него нету такой отъявленной революционной фразеологии, и, скорее всего, все-таки многие силы здесь, в Греции, надеются, что не дойдет до самого крайнего сценария, потому что, по крайней мере, до сих пор все-таки большинство греков выступает за то, чтобы страна сохранила свое участие в зоне евро.
Скажите, а ведь Сириза изначально это коалиция достаточно радикальных левых сил, и не будут ли на Ципраса оказывать давление изнутри этой его партии, его более радикальные соратники?
Да, вы знаете, вы совершенно правы. Если мы взглянем на состав этой коалиции, да, второй крупнейшей силой в этой коалиции является коммунистическая организация Греции, стоящая на откровенно таких маоистских позициях. Но за фразеологией, за этой левой фразеологией, в общем-то, кроется более-менее здравый подход, тем более, по крайней мере, к выборам стараются не распугать избирателя, ведь Сириза надеется не только на свой традиционный электорат, ведь надо вспомнить, что до кризиса эта партия не набирала и 4%, вот где-то там, в общем-то, находится ее истинный такой коммунистический электорат. Другое дело, что очень многие избиратели в Греции поддерживают эту партию в качестве альтернативы современному довольно жесткому курсу ныне правящих до сих пор коалиции и, естественно, той программе меморандума, которая диктуется так называемой тройкой, это МВФ, Европейский Союз, Европейский Центробанк. Поэтому, если возвращаться к вашему вопросу, все-таки хочется надеяться, да, наверное, так надо сказать, что не возобладают эти радикальные силы, тем более, что за последний год, в общем-то, в Сиризу влилось очень много сил, скажем так, центристских, и, пожалуй, они не менее диктуют правила игры, чем прежние вот левые экстремистские какие-то элементы.
Если судить по статистике, то в Греции впервые в минувшем году наметились какие-то признаки экономического оживления, но это статистика. А если брать уровень обычной повседневной жизни большинства греков, им стало жить чуть-чуть легче?
Нет, вы знаете, все статистические данные основываются на результатах макроэкономики, которая, естественно, не сказалась на кошельках простых граждан, а практически, ну, наверное, львиная доля населения погрязла в долгах, в том числе в долгах за какие-то бытовые услуги, в том числе, вот, скажем, за плату за электричество, за кредиты и так далее, по налогам. И на самом деле народ-то находится в таком безнадежном состоянии, может быть, этим-то и объясняется тем, что он выбирает такую крайнюю левую силу, как Сириза, да, или часть населения вообще будет голосовать за националистическую партию, и, видимо, она станет третьей силой.
Вы имеете в виду «Золотую зарю»?
Да, да, я имею в виду «Золотую зарю».
Афинский журналист Сократ Грамматикополос о предстоящих досрочных парламентских выборах в Греции. Вопросы ему задавал мой коллега Ярослав Шимов. И на этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 19 по 25 января. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева. Автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вильнюс, январь 91-го. О трагических событиях в столице Литвы и их уроках для современности говорят бывшие народные депутаты СССР Аркадий Мурашов и Витаутас Ландсбергис сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.